Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Категорически. Что это?
Это Александр Сергеевич Пушкин.
Оу.
И пиковая дама. Почему она здесь?
Почему?
А потому что вот мы разбираем обычно произведения каких-то творцов в кавычках.
Угу.
А сегодня я предлагаю разобрать творца
настоящего,
без кавычек. Да. Да. Дело в том, что поступили запросы от зрителей рассказать об исторической подоплеке произведений русской литературы. И, ну, если уж говорить о русской литературе, то начинать надо с солнца русской поэзии и прозы, а именно с Александра Сергеевича. И вот мы с Дмитрием Юрьевичем на самом деле уже обсудили, что разберем с началом учебного года Евгения Онегина поглавно, так сказать. Но начать хочется с знаменитой прозаической работы нашего знаменитого, величайшего писателя и поэта.
Я бы...
«Пиковая дама».
Небольшим мазком о связях с нашей реальностью, когда я служил в милиции. У нас есть специальная поликлиника милицейская внутренняя. Расположена улица Гоголя, дом 10 в доме «Пиковой дамы». Как раз был сильно удивлен такими этими пертурбациями в родной стране. Но так революция все перебета.
Уточню, что ныне Малая Морская снова.
Да.
Да, улица
Гоголя. Зачем Николая Васильевича переназвали?
Кстати,
для меня загадка.
Между прочим, в Николая Васильевича переназвали Малую Морскую, переименовали в улицу Гоголя не большевики, а еще при царе в 1902 году.
Ну, нынешние это вообще ничего не понимают. Ну да ладно.
Да, ну да ладно, обратимся к «Пиковой даме». «Пиковая дама», хотя и небольшая, но очень важная повесть, потому что, во-первых, в ней очень ярко проявляется прозаический талант Пушкина, его остроумие, и, как известно, она легла в основу великой оперы Петра Ильича Чайковского, хотя есть серьезное отличие между текстом и либретто, которое писал Модест Ильич, но Петр Ильич принимал активное участие, и мы об этом тоже поговорим. Ну и, забегая вперед, похвастаюсь, что относительно «Пиковой дамы» я выдвинул любопытную версию, которая, возможно, тоже будет не безинтересна. Версия касается прототипа одного из персонажей, а именно славного игрока Чекалинского, которому Герман, в конце концов, и проигрывает в завершении, в финале этого произведения. Но обо всем по порядку. Повесть была опубликована в 1834 году, когда до смерти Александра Сергеевича уже оставалось 3 года. Писалась в 1832 и 1833, но задумана была еще раньше, в 1828 году, когда Александр Сергеевич, возвратившийся из ссылки, приближенный, ну, относительно, конечно, но тем не менее, новым императором Николаем I, отчаянно играл в петербургских гостиных и параллельно ухаживал за очаровательной Анной Алексеевной Олениной, дочерью директора императорской публичной библиотеки. И это важно, потому что вот это ухаживание и близость к семье Олениных в известной степени будет ключом к раскрытию одной из сюжетных линий. Ну и параллельно с этим Александр Сергеевич подружился с очень ярким человеком той эпохи, Сергеем Григорьевичем Голицыным, тоже молодым игроком, представителем аристократической фамилии по прозвищу Фирс. Сергей Григорьевич Голицын был очень ярким человеком, знаменитым своими розыгрышами. Он очень любил подшутить над своими светскими товарищами. И вот, например, о нем сохранилась такая история, что однажды писатель Владимир Сологуб – это несостоявшийся, но тем не менее назначенный секундант на первой дуэли Пушкина с Дантесом. И если кто не знает, то первоначально Александр Сергеевич вызвал Дантеса. Дантес от этой дуэли уклонился путем сватовства к сестре Натальи Николаевны, Екатерине Николаевне Гончаровой. Но Пушкин к этой дуэли готовился серьезно. И вот первым его секундантом должен был стать Владимир Сологуб. Потом Сологуб уехал, и в итоге секундантом Пушкина стал соученик по лицею Константин Карлович Данзас. Угу. Вот. Но Сологуб был человеком к Пушкину близким, человеком из этого круга и писателем, хоть и второго, третьего ряда, но все-таки заметным для своей эпохи. Автором повести «Тарантас», которая гремела в определенное время. Так вот, Владимир Сологуб сохранил такое воспоминание про Сергея Григорьевича Голицына. Вот он однажды ехал, Сологуб ехал в Москву. Ехал очень долго и решил для того, чтобы прибыть в Первопрестольную поскорее, оставить свой экипаж, который был нагружен разными вещами, и на легких дрогах отправиться уже, приехать пораньше. Что и произошло, и он остановился в доме родственника Сергея Григорьевича Голицына. И родственник ему нашел одежду, все, кроме обуви. А у Сологуба была очень большая нога. Допустим, 45-й по нынешним меркам размера, и родственник вспомнил, что вот, то есть Голицын вспомнил, что у его родственника Сергея Григорьевича Голицына есть точно такой же размер, и отправил к нему слугу. А Сергей Григорьевич решил пошутить и сказал: голубчик, слуге, голубчик, ты никого перепутал, ты не ко мне пришел, тебе надо к другому Голицыну, и отправил его к московскому губернатору. Слуга пришел, а слуге было строго-настрого поручено добиться личной аудиенции. Он ее добился, предстал перед очами градоначальника. Градоначальник обалдел. Но поскольку он служил когда-то с батюшкой, вот того Голицына, о котором шла речь, да и родственники, то все-таки вызвал своего камердинера и предложил проследовать в гардеробную, вот, где слуги первого Голицына показали все, что могут предложить. Слуга посмотрел и сказал: нет, это нам не подходит. И его выгнали в зашей. Вот. Ну, а Фирс очень долго смеялся. Надо эти свои шутки. В общем, вот да, вот он был такой человек, крайне остроумный, и, в общем, и так, но при этом офицер, вот даже участник и в некотором смысле герой русско-турецкой войны 27-28 годов. Вот он как раз с нее только что и вернулся. И вот они сближаются с Пушкиным и вместе, в общем, понтируют за карточным столом. И вот именно с Сергеем Григорьевичем Голицыным и связан пушкинский замысел «Пиковые дамы», потому что именно Сергей Григорьевич Голицын рассказал Пушкину байку про свою бабушку Наталью Петровну Голицыну, которая якобы знает секрет трех карт, которые позволяют выигрывать в любом случае. И не просто рассказал этот секрет, а рассказал его под таким соусом, что однажды он промотался и пошел к бабушке с повинной головой. А она ему и рассказала, как отыграться. А этот секрет якобы ей открыл никто иной, как граф Сен-Жермен. Граф Сен-Жермен – один из трех знаменитых авантюристов XVIII века. Два другие – это Джакомо Казанова и Алессандро Калиостро. Про графа Сен-Жермена рассказывали, что он был, обладал знанием о тайне философского камня, умел превращать в золото любые металлы, вообще какими-то древними знаниями обладал, при этом был шпионом. В общем, такая действительно загадочная личность. И, кстати, мы не знаем, как его звали на самом деле. Вот. И вот, собственно, эту историю Пушкин положил в основу «Пиковые дамы». Интересно, что, ну, естественно, литературоведы, пушкинисты там прокопали всю эту подноготную вдоль и поперек, и сейчас уже понятно, что бабушка Сергея Григорьевича Голицына, ну, никак не могла встречаться с графом Сен-Жерменом в Париже, хотя действительно свою молодость она провела там. И действительно блистала при французском дворе, и ее называли там «Московская Венера», и в тексте «Пиковой дамы» мы встретим это упоминание «Московская Венера». Вот, правда, прошли годы, бабушка была уже бабушка, и в современном Петербурге ее называли «Усатая княгиня». Вот, потому что у нее были, росли волосы над верхней губой, и, в общем, выглядело это не очень. Ну, и потом, когда вышла «Пиковая дама», свет узнал в Анне Федотовне, старой графини из «Пиковой дамы» Наталью Петровну Галицыну. И, как Пушкин писал, узнали НП и, кажется, не сердится. Вот. Не могла она повстречаться с графом Сен-Жерменом, который в этот момент уже жил в Германии. И у меня есть подозрение, откуда взялся граф Сен-Жермен в этой истории. Да, забегая вперед, скажу, что есть полное убеждение, что Сергей Григорьевич это все выдумал прямо там. Вот. Потому что, естественно, что
затейник был.
Существовал игровой фольклор. Существовали игровые легенды, в том числе легенды о счастливых выигрышах и о каких-то приемах, которые позволяют сорвать куш в такой игре. И мне кажется, что Сергей Григорьевич, который был очень остроумным человеком и славился экспромтами, я думаю, для того, чтобы заинтересовать публику, он мог вполне вот прям за игровым столом выдать такой экспромт. И откуда же там взялся граф Сен-Жермен? Ну, во-первых, он действительно был уже легендарным персонажем. А во-вторых, возможно, его фамилию подсказало место, где жила Наталья Петровна Галицына в Париже, она во Франции. Она жила в Сен-Жерменском предместье. Ну, и вот Сен-Жерменское предместье, граф Сен-Жермен. Мне кажется, они как-то вот совместились в голове у Сергея Григорьевича. Это вот моя гипотеза. Но так или иначе, эта идея Пушкина очень захватила. И на ее основе он начинает писать «Пиковую даму». И когда я перечитывал этот текст, я понял, что, конечно, сегодня без комментариев он совершенно будет нашим зрителям непонятен. Хотя современники, вот для них это была та речь, на которой они разговаривали. Сегодня здесь нужно практически каждому абзацу делать какой-то комментарий. Итак, давайте начнем. К первой главе «Пиковые дамы» предписан эпиграф. И это тот редкий случай, когда эпиграфом является не строка из произведения какого-то другого автора. Ну, вы помните, что, например, к Евгению Онегину предпослано, к первой главе Евгения Онегина, точнее, предпослана строка из стихотворения князя Вяземского «И жить торопится, и чувствует спешит». Да? В данном случае у нас стихотворение самого Пушкина, и я его зачитаю. Оно короткое, но очень сильное. «А в ненастные дни собирались они часто, гнули, Бог их прости, от 50 наста, и выигрывали, и отписывали мелом. Так в ненастные дни занимались они делом».
Смешно.
Это про игроков, это смешно. И пушкинисты, историки давно отметили, что это стихотворение очень напоминает другое стихотворение, имевшее широкое хождение в обществе, правда, несколькими годами ранее, потому что это стихотворение принадлежало перу уже осужденных к тому моменту знакомцев Александра Сергеевича Пушкина, Кондратия Рылеева и Александра Бестужева. Стихотворение это носило политический характер, я вам сейчас зачитаю его. «Ты скажи, говори, как в России цари правят, ты скажи поскорей, как в России царей давят, как капралы Петра провожали с двора тихо, а жена пред дворцом разъезжала верхом лихо. Как курносый злодей воцарился по ней горе, но Господь, русский Бог, бедным людям помог вскоре».
Размер, похоже, соблюден.
Да, размер соблюден.
И всем было понятно про что.
Да, да, и всем было понятно, что это аллюзия, отсылка, или, как бы сказала современная пасхалочка, на Кондратия Федоровича Рылеева, что, конечно, было страшной крамолой. Вот. Но Пушкин, непонятно, так сказать, было ли это сделано с умыслом или по наитию, и некоторые исследователи пытаются углядеть в «Пиковой даме» какие-то вообще параллели с декабризмом, и мы чуть позже отметим, потому что у главного героя Германа действительно есть некоторое сходство с Павлом Ивановичем Пестолем, и это есть в литературе. Вот эта параллель, она есть в литературе. Но, может быть, таких параллелей не было, на самом деле. Может быть, Пушкин просто по наитию, как своим, так сказать, художественным даром, взял эту форму, потому что она казалась ему наиболее динамичной и наиболее отвечающей настроению этого произведения. Вот. Но, тем не менее, параллель интересная. А теперь давайте обратимся непосредственно к тексту. «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно. Сели ужинать в 5:00 утра. Те, которые остались в выигрыше, ели с большим аппетитом. Прочие в рассеянности сидели перед пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговор оживился, и все приняли в нем участие». «Что ты сделал, Сурин?» – спросил хозяин. «Проиграл по обыкновению. Надобно признаться, что я несчастлив. Играю мирандолем, никогда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, а все проигрываюсь». «И ты ни разу не соблазнился, ни разу не поставил на руте? Твердость твоя для меня удивительна». Итак, первый вопрос. А во что, собственно, играют герои? Что такое мирандоль и что такое руте? Вот у меня книга свежего издания. 2023 года, никаких комментариев нет.
Удивительно.
Я как-то это практически везде.
Отвлекаясь чуть-чуть в сторону, как-то раз я когда-то давно, я разжился книжечкой «Алиса в стране чудес». Ну, там обе книжки в переводе гражданки Демуровой. Собственно, откуда у меня страшный интерес к переводам и проявился, потому что там очень странные вещи описаны. Ну, соответственно, текст – это вот столько примерно, и 2 или 3 раза постолько – это комментарии, о чем там вообще речь, что имелось в виду, откуда это взято, про что тут Льюис Кэрролл пошутил и как у него получилось. Очень интересно. Так, потом точно. Я прикупил 12 стульев и золотого теленка, где тоже текст занимает вот столько, и вот столько занимают комментарии. А там вообще непонятно. То есть, когда ты начинаешь читать комментарии, мама дорогая, мимо тебя все смыслы проехали. То, что было понятно тогда Ильфу и Петрову, и тем, кто это читал, а нам непонятно вообще. Конечно, Остап Бендер, он смешной, но там не про это.
Так точно.
Поэтому я считаю, что справочный аппарат обязан быть. Можешь не читать. Но а как понять-то, вот о чем речь?
Когда я читал первый раз, я вот буквально сразу осознал, что я не понимаю, о чем идет речь. Что это там мирандоль, рута, что за игра? Там, они же не подкидного дурака играют.
Да.
Да? Они играют, как выясняется дальше, по контексту «Фараон» или «Штос». Вот потом у Михаила Юрьевича Лермонтова будет произведение. Оно тоже прозаическое «Штос». Да? Что это за игра? Как правило, в «Штос» или «Фараон» играли вдвоем, и там были 2 игрока – «Понтёр» и «Банкомёт». «Банкомёт», собственно, металлбанк, то есть раскладывал карты. Что делал «Понтёр»? Он понтировал, то есть он загадывал какую-то карту, причем он мог ее вынуть из колоды и всем показать, а мог только сам на нее посмотреть и положить ее рубашкой вверх. Вот. Банкомет не знал, что это за карта, и дальше он, перетасовав колоду, начинал бросать карты налево и направо. И если та карта, которую загадал понтер, выпадала слева, это значит, что понтер победил. Если эта же карта выпадает справа, то победил банкомет. Вот. Вот так вот. Ну и, соответственно, можно делать там в течение вечера можно сыграть неограниченное количество раз. И вот здесь мы подходим к стратегиям игры. Что такое игра мирандолем? Игра мирандолем – это игра осторожная. Игра, когда понтёр ставит на одну и ту же карту одну и ту же ставку. И, как правило, небольшую. Вот. Игра на руте – это игра, когда понтёр удваивает ставки. И вот Герман, забегая вперед, будет именно играть на руте. Он будет удваивать ставки и первоначально выигрывать. Вот. И, соответственно, игра мирандолем она обнаружила таких осторожных игроков, а игра на руте – самых рисковых.
Я бы тут, с твоего позволения, заметил, что это такая игра, по всей видимости, во избежание жульничества всякое, крапленые карты и прочее. Здесь колоду замешали, а дальше просто раскладываем налево-направо, налево-направо. Нет, а тебе в руки ничего не дают. И здесь жульничать нельзя, потому что карты все время сверху снимают. И затасовать колоду тоже нельзя. У меня есть знакомые, которые играть умеют. Как там? Просто так только дети играют, а нормальные люди на интерес. Там с людьми, которые умеют играть в карты и опытно это делают, выиграть невозможно вообще. И вот это вот, оно специально для того, чтобы жульничать было нельзя.
Да, конечно.
Несмотря на повышенный аристократизм, жульничали все, мое почтение. Небезызвестный толстой американец, это он вроде и говорил, конечно, на интерес играем, а как по-другому. Это ж он там купцам пистолеты к башке приставлял, ну-ка быстро деньги давай. А тут бы еще надо отметить, что игры, во-первых, азартные, во-вторых, на деньги. Это не считалось ничем зазорным.
Нет, это не только не считалось зазорным, а это считалось, так сказать, обязательным и модным.
Форма досуга.
Вот. Да, вот сейчас мы дойдем до Германа, который сидит, ну, не играет, и на него посматривают немного косо, потому что он не до конца понятен.
Меня в советском детстве все время удивляло, потому что все время говорили, что в карты играть вообще – это очень плохо. Очень плохо в карты нормальные, приличные люди не играют. И в то же время вокруг все играли в карты. Ну, уж в дурака там, в какого-нибудь подкидного, переводного, там, налево-направо. Как становились постарше студенты, особенно в технических вузах, в обязательном порядке преферанс, вот в обязательнейшем. Давай-ка пульку распишем там туда-сюда. То есть, людям страшно интересно, а все время отучали. Меня, к сожалению, так и не научили. Я вообще нервно, я играть не люблю, потому что у меня такое чувство, что я корову каждый раз проигрываю. И как купец-скандалист я кого-нибудь зарезать хочу все время. Поэтому нет, я ни во что не играю. Но наблюдаю с интересом. Такая вот форма досуга на Западе, кстати, о птичках, где советской власти не было и людей хорошему не учили, там все поголовно в карты играют, все поголовно в теме. У нас тоже, кстати, огромное количество терминологии в языке без понимания, что это картежные термины присутствуют, ну, а там вообще очень богато представлено. Ничего плохого не вижу.
Это было светское развлечение, да, у которого, по всей вероятности, была еще одна высокая социально-культурологическая цель. Об этом очень интересно писал Юрий Михайлович Лотман в произведении «Беседы о русской культуре». Дело в том, что жизнь офицера и вообще дворянина и аристократа, она была очень строго
регламентирована.
Да. И вот было только несколько форм выйти за рамки этой регламентации, ощутить свою свободу в светском обществе. Одна из этих форм – это была дуэль, которая была формально запрещена, но все стрелялись.
Угу.
Вот. А другая форма – это была карточная игра, где ты, так сказать, выходил за пределы вот этой вот, в широком смысле, табели о рангах и отдавался на волю рока. И там тебе мог, ты, да, ты мог проиграться, и как Герман сойти с ума и низвергнуться в прах, но там ты в одночасье мог составить свое состояние. И это тебя резко поднимало на социальной лестнице. Потому что ты мог по табели о рангам там
князя подняться, какого-нибудь обуть.
Да, да. Да, ты мог по табели о рангам подняться, вот, но это долго. Это тяжело, а тут это просто молниеносный успех. Да, совершенно верно, князь или граф за карточным столом, они все равны, и ты можешь быть круче его, гораздо круче. Ты там приобретаешь над ним ту власть, вполне законно, и тебе никто ничего не скажет, наоборот, руку пожмут и скажут, ну, типа, молодец, да. Там, типа, ух, повезло тебе, там, типа, хорошо, как вот там будет сказано, славно спонтировал. Вот. Вот это могло произойти и происходило, и это тоже не только развлекаться, а вот ощущение вот этого влекло к карточному столу мгновенное богатство, да, мгновенное богатство, решение всех проблем, слава.
И немедленно вспоминается песня группы «Абба». In my dreams I have to go to Las Vegas or Monaco. I'll win a fortune in a day. My life will never be the same. Даже вот на таком уровне. Нельзя заработать денег. Как это от трудов праведных не наживешь палат каменных? А тут, как это говорят у социально близких уголовников, в удар.
Чик. Но надо понимать, что да, это, эти проблемы они актуальны и сейчас, но тогда они были актуальны, в два раза более актуальны в квадрате, потому что общество было более жестким, более жестко иерархическим, и социальные лифты так быстро, как сегодня, не работали. То есть тогда форма твоего, ну, формата твоего возвышения, они были, их было очень мало. Это могло быть личное благоволение государя. Например, угу. Царь тебя увидел где-нибудь, и он тебя там возвышает. И то, так сказать, потому что, ну, государи переменчивые, сегодня они тебя возвысили, завтра низвергнули прах. А если у тебя есть деньги, то уже как бы ты даже титул можешь, ты можешь себе купить титул.
Угу.
Вот.
Угу.
Демидовы, например, поступили. Вот стали князьями Сан-Доната. Вот в России титул не давали, и поэтому они купили титул Сан-Доната в Европе. И сначала русская корона не признавала этот титул в России. Типа, за рубежом, пожалуйста, разъезжайте, там, называйте себя как хотите, в России титул недействителен. А потом признал. Потом признал, и позднейшие и последние демитовы были князьями Сан-Доната уже на самых законных основаниях. Ну, вот этот контекст очень важен для понимания того, что происходит в повести. И дальше мы переходим к главному герою. А каков Герман? Сказал один из гостей, указывая на молодого инженера. Отроду не брал он карты в руки, отроду не загнул ни одного пароля, а до 5 часов сидит с нами и смотрит на нашу игру. «Игра занимает меня сильно», — сказал Герман, «но я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее». «Герман немец, он расчетлив, вот и все», — заметил Томский. «А если кто для меня непонятен, так это моя бабушка, графиня Анна Федотовна». Ну, давайте пару слов про Германа. Во-первых, Герман с двумя «Н» на конце. И это породило большой литературоведческий спор о том, Герман – это имя или фамилия. Есть разные точки зрения. И я сразу скажу, что я считаю, что это фамилия. Это фамилия, а аргументы будут следующими. Во-первых, все мужчины повести «Пиковая дама» названы по фамилии. Нарумов, Томский, Чекалинский и вот Герман. Соответственно, Герман, скорее всего, это тоже фамилия. А фамилия Герман была известной немецкой фамилией в Российской империи начала 20 века. И в окружении Пушкина были люди, которые эту фамилию носили. Ну, первым нам на ум здесь приходит знаменитый военный Иван Иванович Герман, который... Правда, не стяжал славы на поле брани, потому что командовал русскими войсками в неудачной для нас голландской экспедиции. Эта экспедиция шла параллельно со знаменитыми походами Александра Васильевича Суворова в Италию и Швейцарию. Но поскольку Суворов побеждал и покрывал русские войска неувидаемой славой, то все другие экспедиции, такие как экспедиция Германа или экспедиция Римского-Курского, которую удерживал Цюрих и которого разбил Массена, они как-то подзабылись. Герман действовал в союзе с английскими войсками в Голландии, там проиграл, попал в плен, и, собственно, на этом его карьера закончилась. Но, тем не менее, человек это был достаточно известный, и Пушкину особо известный тем, что дочери Ивана Ивановича Германа вышли за его знакомых. Одним из этих знакомых был лицеист Ясаков, женой которого стала дочь генерала Германа. Ну и понятно, что с Ясаковым они встречались на всяких лицейских пирушках, на годовщине, на дне лицея. Пушкин не мог не слышать эту фамилию. Судьба Ясакова, кстати, сложилась довольно трагически, потому что он определился в военную службу и подавал большие надежды, но во время подавления польского восстания участвовал в проигранном бое, потерял несколько пушек, и так это его травмировало, что он покончил с собой. Хотя, в общем, ну, так сказать, были все шансы для того, чтобы себя реабилитировать и восстановить свое реноме. Значит, вот дочь Ивана Ивановича Германа была замужем за Ясаковым, а вторая дочь Ивана Ивановича была замужем за дипломатом Убри, под началом которого Пушкин служил в коллегии иностранных дел. Я напомню, если кто не знает, что по окончании лицея Пушкин определился во внешнеполитическое ведомство, но как и Александр Михайлович Горчаков, например. Но если Горчаков там служил не за страх, а на совесть, то Пушкина больше интересовали светские развлечения, дамы и, конечно, написание стихов, о которых Александр I сказал, что Пушкин наводнил своими возмутительными стихами всю Россию. Вот. Ну и в результате Горчаков отправился в Лондон вторым секретарем посольства, а Пушкин отправился в Южную ссылку. Неизвестно, что лучше.
Да.
Такая, знаете, ссылка меня всегда удивляла. То есть, с одной стороны, вот она южная ссылка, а с другой стороны, это выглядит как отпуск какой-то многодневный, где Александр Сергеевич беспрерывно там развлекался, опять же, ухаживал за женой губернатора Воронцова и другими дамами, писал стихи и стрелялся на дуэль. Там были многочисленные дуэли. Ну да ладно. Короче говоря, вот был еще один Герман, который был членом общества российской словесности. То есть, люди с этой фамилией, они окружали Александра Сергеевича Пушкина, и я думаю, что и по-немецки эта фамилия пишется именно с двумя «н». Поэтому я считаю, что Александр Сергеевич здесь имел в виду именно фамилию, а не имя. Хотя Петр Ильич Чайковский потом вторую «н» уберет.
Убрал,
и
да.
У него, ну, как считается, Герман превратится уже в имя. Значит, ну и что мы сразу здесь видим? Что Герман – молодой инженер. Вот, молодой инженер, который находится в обществе очень элитной публики. Значит, что такое элитная публика? Да, мы видим, что играет дома у конногвардейца Нарумова. Такой конногвардеец – это человек, который офицер, который служит в конном полке. То есть, это член одного из самых элитных полков императорской гвардии.
Кого попало, не брали.
Да. Томский, где служит, непонятно. Но судя по тому, что его бабушка графиня Анна Федотовна, это отпрыск хорошей семьи. Вот. Герман, с одной стороны, он в этом обществе, значит, его туда принимают. Но, с другой стороны, как мы увидим далее, все посматривают на него немножечко так, как бы он не до конца, он там не до конца свой. Значит, обусловлено ли это статусом его службы и где он вообще в принципе служит? Ну, по всей видимости, Герман служит в Санкт-Петербургской инженерной команде. И, видимо, недавно он закончил инженерное училище, которое располагалось в инженерном замке, то есть в Михайловском замке. Значит, почему это все важно и какую роль это играет в рассматриваемую эпоху? Дело в том, что инженерное училище было открыто по личной инициативе великого князя Николая Павловича, то есть нынешнего уже императора Николая I, который сам по своей военной специальности был именно военным инженером и этим гордился. Вот. Он, так сказать, несколько приподнял инженерную службу над всеми, не над всеми, но несколько приподнял и сделал ее несколько более статусной, чем это было ранее. Вот. А в инженерную службу шло очень много немцев. Наиболее известный немец, действительно покрывший себя огромной славой, это Эдуард Иванович Тотлебен, который руководил инженерной частью обороны Севастополя. Вот он из военных инженеров. Другой немец – это Федор Богданович Эльснер, который был в тот момент, когда разворачивается, видимо, действие повести, заместителем директора вот этого военно-инженерного училища. А до этого Федор Богданович Эльснер преподавал военное дело в лицее. То есть, военное дело Пушкину преподавал военный инженер. А до этого он был военным комендантом Кёнигсберга во время заграничных походов. Эльснер, ну, герой войны 12-го года. А до этого он еще принимал участие в польском восстании Костюшка в качестве адъютанта Тадеуша Костюшка на стороне поляков. А потом перешел в русскую службу.
Такая
богатая биография. Но для нас интересно, что вот инженер – это немец. Немец – это очень часто инженер. И не случайно военным инженером становится Константин Карлович Данзас. Лицейский товарищ Пушкина, вот, это люди одного круга. Вот так сложилось, что очень многие русские немцы, они шли именно в инженерную службу. И поэтому то, что Герман маркируется именно как инженер, это для людей той эпохи выглядит вполне естественно и понятно. Вот. Томский, а Томский, по всей видимости, списан Сергея Григорьевича Голицына и сообщает, что если кто для него непонятен, так это его бабушка, графиня Анна Федотовна. «Как? Что?» – закричали гости. «Не могу постигнуть», – продолжал Томский, – «каким образом моя бабушка не понтирует?» «Да что ж тут удивительного», – сказал Нарумов, – «что 80-летняя старуха не понтирует?» «Так вы про нее ничего не знаете?» «Нет, право, ничего». «О, так послушайте, надобно знать, что бабушка моя лет 60 тому назад ездила в Париж и была там в большой моде. Народ бегал за ней, чтобы увидеть московскую Венеру». Вот тут-то мы и видим отсылочку к Наталье Петровне Голицыной, которую так и называли. Ришелье за ней волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от ее жестокости. В то время дамы играли в фараон. Однажды при дворе она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень много. Приехав домой, бабушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкиного дворецкого. Он ее боялся, как огня. Однако, услышав о таком ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 500 000, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни, и начисто отказался от платежа. Бабушка дала ему пощечину и легла спать одна, в знак своей немилости. На другой день она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее наказание над ним подействовало, но нашла его непоколебимым. В первый раз в жизни она дошла с ним до рассуждений и объяснений, думала усовестивить его, снисходительно доказывая, что долг долгу рось и что есть разница между принцем и каретником. Куда? Дедушка бунтовал. Нет, да и только. Бабушка не знала, что делать. С нею был коротко знаком человек очень замечательный. Вы слышали о графе Сен-Жермене, о котором рассказывают так много чудесного? Вы знаете, что он выдавал себя за вечного жида, за изобретателя жизненного эликсира и философского камня и прочее. Над ним смеялись, как над шарлатаном, а Казанова в своих записках говорит, что он был шпион. Впрочем, Сен-Жермен, несмотря на свою таинственность, имел очень почтенную наружность и был в обществе человек очень любезный. Бабушка до сих пор любит его без памяти и сердится, если говорят об нем с неуважением. Бабушка знала, что Сен-Жермен мог располагать большими деньгами. Она решилась к нему прибегнуть, написала ему записку и просила немедленно к ней приехать. Старый чудак явился тот час и застал в ужасном горе. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа и сказала, наконец, что всю свою надежду полагает на его дружбу и любезность. Сен-Жермен задумался. «Я могу услужить вам этой суммой», – сказал он. «Но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мной не расплатитесь, а я бы не желал вводить вас в новые хлопоты. Есть другое средство. Вы можете отыграться». «Ну, любезный граф», – отвечала бабушка, – «я говорю же вам, что денег у нас вовсе нет». «Деньги тут не нужны», – возразил Сен-Жермен, – «извольте меня выслушать». Тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал. Ну вот, я уверен, что это практически…
Отлично.
Это практически то самое, что Сергей Григорьевич Голицын рассказал за карточным столом своим друзьям, да, в том числе, да, Александру Сергеевичу Пушкину. Вот. И вот эта фраза «тут он открыл ей тайну, за которую всякий из нас дорого бы дал» – это вот такой классический прием, как бы сегодня сказали, сторителлинга. То есть, я вас интригую. Молодые игроки удвоили внимание. Томский закурил трубку. Драматическая пауза затянулся и продолжал. В тот же самый вечер бабушка явилась в Версале на карточную игру королевы. Герцог Орлеанский метал. Бабушка слегка извинилась, что не привезла своего долга, правда, не сплела маленькую историю и стала против него понтировать. Она выбрала 3 карты, поставила их одну за другую, все 3 выиграли ей Соника, и бабушка отыгралась совершенно. «Случай», – сказал один из гостей. «Сказка», – заметил Герман. «Может статься порошковой карты», – подхватил 3-й.
«Совпадение? Не думаю».
«Не думаю! Не думаю!» – отвечал важно Томский. «Как?» – сказал Нарумов. «У тебя есть бабушка, которая угадывает 3 карты сряду, а ты до сих пор не перенял у ней ее каббалистики?» «Да черта с 2», – отвечал Томский. «У нее было 4 сыновей, в том числе мой отец, все 4 отчаянные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны». «Ну вот что мне рассказывал дядя, граф Иван Ильич, в чем он уверял меня честью. покойный Чаплицкий, тот самый, который умер в нищете, промотав миллионы, однажды в молодости своей проиграл, помнится, Зоричу, около 300 тысяч. Зорич, судя по всему, это фаворит императрицы Екатерины. Один из фаворитов.
Угу.
Такой второстепенный, но, тем не менее, был такой персонаж. Он был в отчаянии. И бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты с тем, чтобы он поставил их одну за другую, и взяла с него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкий явился к своему победителю, они сели играть. Чаплицкий поставил на первую карту 50 тысяч и выиграл Соника. Загнул пароли, пароли пе, отыгрался и остался еще в выигрыше. Однако проспать уже без четверти 6. Здесь нужно сделать маленькую отсылочку, потому что на Александра Сергеевича Пушкина, конечно, оказывало влияние современная ему европейская литература. И здесь чувствуется влияние новеллы Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Счастье игрока». Вот, особенно в этом рассказе про Чаплицкого. Новелла Гофмана такая мрачная, она рассказывает о том, что... поочередно рассказывает, точнее, не поочередно, там эти новеллы спрятаны одна в другую, такая матрешечная новелла, это истории игроков, которым сказочно везло, вот, но они не могли остановиться, и это счастье игрока в конце концов приводило их к трагедии. Вот эта история Чаплицкого, который не сдержал свое слово и начал играть дальше, и в итоге проигрался и умер в нищете. То есть, это идея о том, что счастье проходящее. И этим успехом можно воспользоваться только один раз. Вот, такое вот такая вот экспозиция. Мы видим здесь Германа, на которого эта история повлияла особенно. И в отличие от всех остальных игроков, он задумывает выведать секрет у старой графини. Старая графиня сидела в своей уборной перед зеркалом, 3 девушки окружали ее, одна держала банку румян, другая коробку со шпильками, третий высокий чепец с лентами огненного цвета. Графиня не имела ни малейшего притязания на красоту, давно увядшую, но сохраняла все привычки своей молодости, строго следовала модам 70-х годов и одевалась так же долго, так же старательно, как и 60 лет тому назад. Значит, это очень похоже на Наталью Петровну Голицыну, хотя вот вопрос о прототипах, он всегда чрезвычайно сложен, и в качестве прототипа старой графини называли также родственницу Пушкина, точнее, будущую родственницу еще через жену, но в тот момент, когда повесть была опубликована, это уже была родственница, потому что Пушкин уже женился на Наталье Николаевне, а когда он задумал повесть в 28-м году, он еще был не женат, он только еще задумывал. Причем тогда хотел жениться на Анне Алексеевне Олениной, о чем мы чуть позже скажем. Вторым прототипом старой графини могла быть Наталья Кирилловна Загряжская, родственница Натальи Николаевны Гончаровой, на которой, впрочем, Пушкин был еще не женат, когда задумывал эту вот. Но все-таки с Натальей Петровной Голицыной сходство больше. Она была к этому моменту уже очень пожилой. Она стала фрейлиной императрицей еще в царствовании Елизаветы Петровны.
Ого.
А сейчас уже Николай I правит. То есть, много лет прошло. И хотя, ну, конечно, это была уже очень старая женщина, тем не менее, она пережила Александра Сергеевича Пушкина. Она умрет только в декабре 1737 года. А Пушкин в январе, как вы помните, 29 января. И вот она была такой... патриарх, если можно так про женщину сказать, светского
матриарх.
Общества, матриарх светского общества, и юные дамы, которые выходили на свой первый бал, должны были быть обязательно представлены Наталье Петровне, а юные офицеры, вступившие в гвардейские полки, обязательно должны были ей поклониться, то есть они представлялись ей как главнокомандующему, и перед Натальей Петровной по-прежнему трепетали все. Вот, то есть, это была авторитетная и при этом довольно капризная светская барышня.
За что так уважали-то?
Ну, потому что она самая старая, она еще Елизавету Петровну видела, конечно. Ну, и к тому же, вот московская Венера в молодости, да, угу. Такая светская звезда, которая продолжала участвовать активно в светской жизни. Она считала своим долгом являться на балах. Она вот приезжала, сидела, к ней все подходили, отдавали ей дань уважения. Ну, вот, она была символом прошлого. Значит, мы узнаем, что у Анны Федотовны есть воспитанница. Это воспитанница Лиза, Лизавета Ивановна. И у Лизаветы Ивановны кое-что на душе к тому моменту, когда мы с ней знакомимся. В это время появляется Томский, который просит у своей бабушки разрешения представить одного из приятелей и привести его в пятницу на бал. «Привези мне его прямо на бал, и тут мне его и представишь», – говорит ему бабушка. И Лизу этот диалог чрезвычайно волнует. Лиза остается с Томским наедине и задает ему такой вопрос. «Кого это вы хотите представить?» – тихо спросила Лизавета Ивановна. «Нарумова. Вы его знаете?» «Нет. Он военный или статский?» «Военный. Инженер?» «Нет. Кавалерист. А почему вы подумали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. А подумала так Лиза, потому что уже некоторое время под своим окном она видела некоего симпатичного инженера. И Лизавета Ивановна посчитала, что этот инженер появляется под окнами именно ради нее. Форма ухаживания достаточно странная. Давайте я сейчас зачитаю, как это происходило. Однажды, это случилось 2 дня после вечера, описанного в начале этой повести, Лизавета Ивановна, сидя под окошком за пяльцами, нечаянно взглянула на улицу и увидела молодого инженера, стоящего неподвижно и устремившего глаза к ее окошку. Она опустила голову и снова занялась работой. Через 5 минут взглянула опять. Молодой инженер стоял на том же месте. Не имея привычки кокетничать с прохожими офицерами, она перестала глядеть на улицу и шила около 2 часов, не приподнимая головы. Подали обедать. Она встала, начала убирать свои пяльцы и, взглянув нечаянно на улицу, опять увидела офицеру. Это показалось ей довольно странным. После обеда она подошла к окошку с чувством некоторого беспокойства, но офицера уже не было, и она про него забыла. Однако через некоторое время Лизавете Ивановне начинают приходить письма. И выясняется, что это письма от Германа. Ну, вообще, нам сегодня может показаться, что Герман ведет себя достаточно странно. Вот. И если возле вашего дома постоянно стоит какой-то человек и смотрит на ваши окна, то это
сталкинг.
То это повод вызвать полицию, да. Вообще-то. Как бы. В то время все выглядело немножко иначе, и это была такая распространенная достаточно форма ухаживания за дамами. То есть дамам оказывали знаки внимания, просто стоя под их окнами.
Обозначался.
Да,
вот он я, да.
Совершенно верно. Обозначался. И когда в семье Пушкиных разразилась драма, когда были ухаживания Дантеса и так далее, Пушкин в сердцах как-то сказал про императора, что император ухаживает за Натальей, волочится, не ухаживает, а волочится за Натальей Николаевной, как офицеришка, проезжает под ее окнами каждый день, а потом и говорит ей, а что это у нее за занавески, окна занавешены. Вот. То есть, по мнению Пушкина, мы не знаем, так сказать, так ли это было на самом деле, или Александр Сергеевич был слишком нервно возбужден, что он во всех уже видел, так сказать, покушающихся на честь его жены. Вот. Но так или иначе, он не случайно употребил вот это выражение как офицеришка. Да, потому что офицеры именно так и ухаживали. И Герман ведет себя здесь не неадекватно, как может показаться нам сегодня, а он ведет себя так, как все. Вот он появляется под окнами дамы, обозначает себя, а потом начинает отправлять ей записочки с предложением о тайном свидании. Далее мы узнаем, что Герман уже всерьез задумывается о том, чтобы любыми способами вызнать у графини тайну 3 карт. Анекдот о 3 картах сильно подействовал на его воображение и целую ночь не выходил из его головы. Что если, думал он на другой день вечером, бродя по Петербургу, что если старая графиня откроет мне эту тайну? Или назначит мне эти три верные карты. Почему же не попробовать своего счастья? Представиться ей, подбиться в ее милость. Пожалуй, сделаться ее любовником. Но на все это требуется время, а ей 87 лет. Она может умереть через неделю, через два дня. Да, Герман раскрывается с неожиданной
какой-то
стороны.
Какой-то геронтофил. Прямо Макрон.
Да и самый анекдот. Можно ли ему верить? Нет. Расчет, умеренность и трудолюбие – вот мои три верные карты. Вот что утроит, усемерит мой капитал и доставит мне покой и независимость. Рассуждая таким образом, очутился он в одной из главных улиц Петербурга перед домом старинной архитектуры. Улица была заставлена экипажами, кареты одна за другой катились к освещенному подъезду, из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. «Чей это дом?» – спросил Герман у углового будочника. «Графиня», – отвечал будочник. Герман затрепетал. Ну и, собственно, вот этот дом – это дом по адресу Малая Морская, 10, о котором вы уже сказали. Ну, точнее, да, в доме Малая Морская, 10 жила Наталья Петровна Голицына. И, естественно, что читатели соотнесли вот это описание с домом, где жил прототип.
Кто такой будочник?
Будочник – это полицейский, который, соответственно, жил, соответственно, наблюдал за порядком вот на этой улице. Значит, Лизавета Ивановна начинает получать записочки. Первоначально она на них не отвечает, потом, наконец, отвечает. Отвечает: «Я уверена, что вы имеете честные намерения, что вы не хотели оскорбить меня необдуманным поступком, но знакомство наше не должно начаться таким образом. Возвращаю вам письмо ваше и надеюсь, что не буду впредь иметь причины жаловаться на незаслуженное неуважение». Лизавета Ивановна блюдет свою честь, но в конце концов сдается и назначает Герману свидание. Сообщает, что сегодня бал у некоего посланника, графиня там будет, мы останемся часов до двух, и вот вам случай увидеть меня наедине. Как скоро графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в сенях останется швейцар, но и он обыкновенно уходит в свою каморку. Приходите в половине 12-го, ступайте прямо на лестницу, коли вы найдете кого в передней, то спросите, дома ли графиня. Вам скажут нет и делать нечего. Вы должны будете воротиться, но, вероятно, вы не встретите никого. Девушки сидят у себя все в одной комнате. Из передней ступайте налево, идите все прямо до графининой спальни. В спальне за ширмами увидите две маленькие двери. Справа в кабинет, куда графиня никогда не входит. Слева в коридор, и тут же узенькая витая лестница, она ведет в мою комнату.
Ничего себе, заход.
Вот так вот. Ну, и Герман, естественно, отзывается на это приглашение, но идет он вовсе не к Лизавете Ивановне, а направляется он к старой графине. Значит, ну и дальше сюжет известен. Герман подстерегает старую графиню, начинает требовать у нее выдать ему три карты. И когда она отказывается, он выхватывает пистолет. При виде пистолета графиня во второй раз оказала сильное чувство. Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела. Потом покатилась навзничь и осталась недвижима. «Перестаньте ребячиться», – сказал Герман, взяв ее руку. «Спрашиваю в последний раз, хотите ли назначить мне три ваши карты, да или нет?» Графиня не отвечала. Герман увидел, что она умерла. Вот так вот. Ну, дальше Герман все-таки заходит к Лизавете Ивановне, сообщает ей о том, что произошло. «Вы чудовище», – сказала наконец Лизавета Ивановна. «Я не хотел ее смерти», – отвечал Герман. «Пистолет мой не заряжен». Они замолчали. Лизавета Ивановна все-таки выводит Германа. Надо сказать, что вот в этой сцене Пушкин отмечает, что Герман похож на Наполеона. Он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахмурясь. В этом положении удивительно напоминал он портрет Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну. Вот это сравнение с Наполеоном, оно очень характерно, потому что в двух разрезах. Потому что Наполеон, несмотря на то, что существовал такой героический миф о Наполеоне, вместе с тем складывалась и легенда о Наполеоне как о человеке, который готов поступиться чем угодно ради реализации своих амбиций. Не случайно Пушкин Евгений Онегин писал: «Мы все глядим в Наполеоны, там, двуногих тварей миллионы». И есть еще один момент, на который обращали внимание литературоведы. На Наполеона внешне был очень похож Павел Иванович Пестель. И поэтому и Пестель был таким самым радикальным из декабристов, который был готов переступить через кровь и через жизни других для реализации своих целей. И вот в этом отношении достаточно правомерно сопоставление Германа с Пестелем, хотя непонятно, насколько это читалось. Это такой вот домысел. Но, тем не менее, предположение такое есть. Значит, далее Герман мучается, у него муки совести, он отправляется на отпевание старой графине, после этого возвращается к себе домой, и ему является призрак Анны Федотовны, который сообщает ему такие эти три верные карты, и эти три верные карты – тройка, семерка, туз. При этом
очко.
Призрак старой графини берет с Германа слово, что он женится на Лизавете Ивановне. Осчастливленный Герман идет понтировать к славному игроку, приехавшему недавно из Москвы, по имени Чекалинский. И вот это очень интересный сюжет. Традиционно прототипом Чекалинского считался Василий Семенович Огонь-Дагановский, которому Александр Сергеевич Пушкин в 1830 году проиграл фантастическую сумму – 24 800 рублей. Это очень много. Пушкин и так-то, в общем, в деньгах серьезно нуждался, а это был проигрыш, мягко говоря, катастрофический, и Пушкин выплатить его единовременно не мог. Поэтому он с Огонь-Дагановским договорился о том, что будет выплачивать в течение 4 лет, то есть о рассрочке. И это поражение едва ли не расстроило его брак с Натальей Николаевной, потому что слухи немедленно дошли до матушки Натальи Николаевны. Она была женщина очень жесткая, сварливая и капризная.
Ну, нафига такой зятёк, который такие деньги проигрывает? А дальше что будет? Мама-то да. Понимает, о чем говорит.
Да, а Пушкин и так, в общем, не выглядел как выгодный жених. Он мало того, что не богатый, так он еще и неблагонадежный. И матушка требовала с него, собственно, какое-то удостоверение, что он на хорошем счету у императора, что он прощен. И Пушкин, достаточно унизительно это для него было, он оказался вынужден обратиться к Николаю. Николай поручил это Бенкендорфу, и Бенкендорф написал такую бумагу для Пушкина. Бумага, правда, составлена двусмысленно. Там говорится, что никогда Пушкин не находился под надзором соответствующих органов, но император исключительно из-за своего отеческого попечения поручил графу Бенкендорфу давать Пушкину советы и наставлять его на путь истинный как частному лицу. То есть не как там преступнику, который находится, или как человеку, который находится на подозрении в государстве. А вот Бенкендорф как частное лицо, не как шеф жандармов, а как частное лицо, советует Пушкину как частному лицу, как ему надо себя вести.
В милицейских аттестациях у нас была формулировка: государственную тайну хранить умеет. Особо отличившимся писали: в раскрытии государственной тайны не замечен. Это страшнее раскрытие государственной тайны, да. То есть двояко.
Понятно. Вот. Вот я осмелюсь усомниться в том, что... Точнее, вполне возможно, что Огонь-Дагановский какие-то черты в Чекалинском себе аккумулирует. Угу. Но у меня есть другая версия, и мне она кажется более обоснованной. Небольшая предыстория о том, как я до этой версии дошел. Дело в том, что я живу на Московском проспекте, неподалеку от Московского парка победы. Ну, традиционно считается, и на самом деле, что на самом деле это так, что Московский парк Победы был разбит после Великой Отечественной войны. Естественно, что это действительно так, но парк возник не на пустом месте. Еще в 18 веке там были дачи высших сановников империи. И вот, в частности, если посмотреть на план 1823 года, то на этом плане видны два пруда, которые существуют и сегодня. Вот, и никуда они не делись, и теперь они вписаны в общий пейзаж Московского парка Победы. А когда-то это были пруды усадьбы некоего Кашталинского. И вот странное дело, никто и никогда не пытался узнать, а кто такой Кашталинский на самом деле. Это очень странно. Но вот наших краеведов это не особо интересовало, о каком Кашталинском идет речь. Значит, на плане видно, что по соседству с дачей Кашталинского, дачей Болотникова и дачей Ададурова. Вот. И что может определять эти три фамилии? Кашталинский, Болотников и Ададуров. А вот эти фамилии в конце 18-го, начале 19 века носили сенаторы Российской империи. И они достаточно, ну, на мой взгляд, достаточно легко идентифицируются. И если это сенаторские дачи, то Кашталинский – это Матвей Федорович Кашталинский, очень известный придворный деятель, государственный деятель Екатерининской эпохи. Но главное, чем Кашталинский был знаменит современником, это не его труды на благо Отечества, а его фантастические подвиги за карточным столом. Кашталинский был главным игроком конца 18 века. И о нем ходили легенды. Одна из этих легенд рассказывает о его баснословном выигрыше у Григория Александровича Потемкина, с которым они были дружны и хорошо, хорошо знакомы. Причем Кашталинский, он жил, так сказать, на два города, ну, как и многие представители элиты, он жил в Москве, ну и в Петербурге тоже. И вот, по всей видимости, там располагалась его дача. А там это где? Вот что такое Московский проспект для конца 18-го, начала 19 века? Это Царско-сельская дорога. Царско-сельская дорога, по которой в том числе и Пушкин проследовал в лицей, и потом проследовал, когда, женившись на Наталье Николаевне, снял дачу в Царском селе. Когда
и гражданин Радищев промчался.
Да кто там только, да, кто там только не проезжал. И вот, судя по всему, поскольку Царское село превращается в любимую резиденцию императрицы, да, и, собственно, именно Екатерина II обустраивает эту дорогу, и там появляются эти знаменитые верстовые столбы, которые сегодня можно видеть тоже. А, так вот, и вдоль этой дороги, это такая петербургская екатерининская рублевка, то есть высшие сановники империи получают дачу вдоль этой стратегической государственной дороги. И вот дача Кашталинского. Я заинтересовался этим персонажем. Значит, и здесь мы с вами вспоминаем, что в рассматриваемый период, параллельно с игрой и придумыванием новых произведений, Александр Сергеевич Пушкин активно ухаживает за Анной Алексеевной Олениной. Оленина – это очень сановная семья. Папа Алексей Николаевич Оленин был членом Государственного совета. И вот в важном эпизоде Междуцарствия 1825 года, когда Александр I умер, Константин не хотел занимать престол, а Николай I не мог его занять, потому что Александр свой манифест об отречении Константина не обнародовал. Но это известная такая история, которая показана, например, в фильме «Союз спасения», не очень хорошем. Так вот, значит, я напомню, что Константин царствовать не хотел, он был вторым братом в семье Романовых и требовал у Александра I признать его отречение. Он сам отречься не мог, не было такой правовой формы, поэтому он просил у императора, грубо говоря, отставки. И император такую отставку ему дал, соответственно, переведя право наследования на Николая, и написал об этом соответствующие манифесты. Но парадокс заключается в том, что Александр этот манифест не обнародовал. Он его в трех экземплярах составил и разослал эти экземпляры в разные места. В Сенат, в Государственный совет и в Успенский собор Московского Кремля, где традиционно проходил коронация. Вот. И после того, как Александр I умер, согласно этому манифесту, должен был бы править Николай, но поскольку никто про этот манифест не знал, то гвардия, значительная часть генералитета, первоначально выступила за воцарение Константина и всячески пыталась его к этому побудить. Вот. И генерал-губернатор Петербурга Михаил Андреевич Милорадович, который был другом Константина, он отчаянно просто пытался заставить Константина вступить на престол, и явившись в Государственный совет, он объявил, что все должны сначала присягнуть Константину, а потом будем читать там какие-то бумаги почившего императора. Вот. Но, тем не менее, решили почитать сначала бумаги, и вот этот манифест Александра о том, что Константин отрекся, зачитывал на заседании Государственного совета именно Алексей Николаевич Оленин. Вот. Ну, вообще, это был очень просвещенный человек. Усадьба Олениных находилась неподалеку от Петербурга, в Приютино. Сейчас там работает очень интересный дом-музей. И Пушкин там гостил, там его принимали своего. Приезжал он туда, между прочим, с Адамом Мицкевичем, с которым они очень подружились тогда. Сергей Голицын тоже там бывал. И вот именно тогда развернулось ухаживание Александра Сергеевича за Анной Олениной. Анна Оленина держала поэта на расстоянии. По всей видимости, он не то чтобы очень сильно ей нравился. А Пушкин буквально ловил каждое слово и был очень рад, когда она случайно назвала его не на «вы», как обычно, а на «ты». На него это произвело сильное впечатление, и он подумал, что лед тронулся, и даже написал очень трогательное стихотворение. «Пустое вы сердечным ты, она обмолвись заменила, и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы милы, и мыслю, как тебя люблю». Вот в этот период Александр Сергеевич в своих черновиках даже делает запись Аннет Пушкина. Oh. То есть, он уже собрался посвататься. Но получил отказ. Он получил отказ, ну, потому что по всем тем же самым причинам. Uh-huh. Ладно, там картежник, ладно, вертопрах, ладно, не очень богат, но, черт возьми, ну, по-прежнему неблагонадежен, несерьезен. И Оленин был согласен, так сказать, с ним дружить, но вот как выгодная партия он не рассматривался. Но я думаю, что главное это было не в этом, а главное было в том, что Анна Алексеевна Оленина Александра Сергеевича Пушкина не любила и замуж за него не хотела. Вот. Ну и считается, хотя эта точка зрения и оспаривается рядом пушкинистов, но считается, что «я вас любил, любовь еще быть может». Это про Анну Оленину. Mm-hmm. Правда, потом, когда Пушкин будет писать новые главы Евгения Онегина, там появится очень желчная пародия на Анну, Лиза Лосина. Вот. И там Пушкин про нее напишет гадости. Но это...
Не дала, мерзавка. Некрасиво.
Некрасиво. Но он написал, но не опубликовал. Если бы, так сказать, Пушкин не был таким гением, где каждая буквально строчка рассматривается под микроскопом, мы бы об этом не узнали. То есть, в итоговый вариант он не включил. Так что, может быть, это был порыв. Ну да ладно. Значит, а почему это все так важно? Да? Потому что... А, да, вот еще один момент. Что в эти ухаживания был замешан Сергей Григорьевич Голицын. Вот тот самый, который рассказал историю про три карты, поскольку тогда вот очень близко он общался с Пушкиным, он помогал ему в этих ухаживаниях, и соперник, или, может быть, просто недоброжелатель Пушкина, один из камер-юнкеров, которые тоже были вхожи к Олениным, рассказал Анне Алексеевне о том, что Пушкин якобы заявил, что мне бы только с родственниками сладить, а с девчонкой я уж справлюсь сам. Ну и когда Анне Алексеевне такое рассказали, она взорвалась. И, ну, в общем, понятно, что может сделать разъяренная женщина. Угу. И Сергей Григорьевич явился перед ней, стал Пушкина оправдывать. Сказал, что Пушкин такого не говорил.
Он не такой.
Это ложь. Он не такой. Он хороший парень. Вот. То есть, Сергей Григорьевич вписался за друга. Вот. И все эти ухаживания, все эти коллизии, они неизбежно должны были вывести на разговор о Матвее Федоровиче Кошталинском. Почему? Потому что в свете ходили очень устойчивые слухи, что Матвей Федорович Кошталинский – это настоящий папа Алексея Николаевича Оленина и, соответственно, дедушка Анны Алексеевны.
О, как?
Матвей Федорович Кошталинский действительно оказывал покровительство. Ну, когда Алексей Николаевич Оленин был еще молодым человеком, то Кошталинский оказывал ему покровительство. И это был в любом случае близкий человек для семьи Оленина. Чем это было вызвано, сказать сложно, но злые языки говорили, что Матвей Федорович Кошталинский имел своих детей у него никогда, в смысле, официальных детей у него никогда не было. Официально он скончался бездетным. Вот. Но усматривали особую дружбу Кошталинского с матушкой Алексея Николаевича. И якобы на их родство указывал один внешний фактор. Оба были крайне низкого роста.
Угу.
Ну, и вот поговаривали, сплетничали о том, что Кошталинский – это папа Алексея Николаевича. Но это все даже не так важно, потому что даже если это и не так, то Кошталинский все равно был близким человеком для Олениных. Его хорошо помнили. А поскольку он был личностью легендарной, кстати, умер он не так давно, в 1817 году, это год окончания Пушкиным лицея. Соответственно, как бы, ну, память о Кошталинском еще сохранялась, тем более, что Пушкин и Фирс они постоянно играют, и в этих разговорах фигура Кошталинского должна была возникнуть как фигура легендарного на тот момент игрока, то есть это там классик. Ну, там, условно говоря, Диего Марадона нет уже, да, но вот все помнят про Диего Марадона. Сборная Аргентины там выигрывает чемпионат мира, и там Лионель Месси везде там на мемах ставит рядом с Марадоной. Вот. Это примерно то, что... То есть, это вот такой главный герой картежного фольклора на тот момент. Вот. А поскольку он был близок к семье Олениных, то, вероятно, это и у них в доме тоже обсуждалось. И Пушкин, мы этого точно не знаем, но можно предположить, что Пушкин или Сергей Григорьевич Голицын могли Алексею Николаевичу задавать о Кошталинском вопрос. Вот. Но это не попало в письменные источники. И фамилия Чекалинский, она, конечно, гораздо больше соотносится и отсылает к фамилии Кошталинский, чем к фамилии Огонь-Дагановский, на мой взгляд. Вот. Поэтому это вот такое интересное предположение. Я не утверждаю, что это так, но я думаю, что, скорее всего, это была аллюзия, которая современниками очень прямо читалась. Вот. И поскольку повесть была задумана в 1828 году, то именно такая аллюзия и напрашивалась. Так вот, этот Чекалинский, он, кстати, описан достаточно нейтрально, он описан как 60-летний такой опытный игрок и назван славным Чекалинским. Вот он приезжает в Петербург, и Герман идет именно к нему играть. Точнее, именно с ним играть. И какую же ставку делает Герман? Вот это удивительно. Герман мелом пишет куш над свою карту 47 тысяч. Много это или мало?
Чудовищно.
Это очень много. И вот именно в этот момент мы внезапно выясняем, что Герман-то, в принципе, не беден. Потому что, ну, я напомню, Пушкин «Огонь Дагановскому» проиграл 24 800 рублей. 24 800 рублей для Пушкина деньги...
4 года.
Деньги совершенно неподъемные, которые он может выплачивать там, в течение 4 лет. И прямо пишет «Огонь Дагановскому», что обороты небольшие. Да, из-за этого чуть не расстраивается свадьба. То есть, колоссальный Герман приходит и вот так вот выкладывает 47 тысяч.
Пушкин готов по 6 тысяч в год выплачивать, получается,
да.
Что тоже
да.
Немало.
Ну, с трудом, да. Так вот, он говорит, 47 тысяч. При этих словах все головы обратились мгновенно, и все глаза устремились на Германа. Он с ума сошел, подумал Нарумов. Позвольте заметить, вам сказал Чекалинский с неизменной своей улыбкой, что игра ваша сильна. Никто более 275 семпелем здесь еще не ставил. Что ж, возразил Герман, бьете вы мою карту или нет? Чекалинский поклонился с видом того же смиренного согласия. Я хотел только вам доложить, сказал он, что, будучи удостоен доверенности товарищей, я не могу метать иначе, как на чистые деньги. С моей стороны, я, конечно, уверен, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетов прошу вас поставить деньги на карту. Герман вынул из кармана банковый билет и подал его Чекалинскому, который бегло посмотрел и, посмотрев его, положил на Германову карту. То есть, вот...
Подготовился.
Да, внезапно мы узнаем, что Герман на самом деле... то есть, это не человек, который там каждую копейку вынужден экономить. У Германа, в принципе, неплохое маленькое состояние. Даже если... скорее всего, Герман поставил все, что у него есть, будучи уверен в победе. Вот. Но 47 тысяч, в принципе, это неплохой доход.
Это состоятельный парень.
Это да. То есть Герман это очень и для Лизаветы Ивановны, которая на самом деле приживалка, это была бы очень неплохая партия в любом случае. То есть Герман не нищеброд. Вот. И вот он выигрывает, уходит. Призрак старой графини поставил ему условие, что он должен играть одну карту по одной карте каждый день. Он уходит, приходит на следующий день.
Выиграл.
Да. Герман открыл семерку. Как это происходит, да? Чекалинский стал метать, валет выпал направо, семерка налево. Герман открыл семерку. Все ахнули. Чекалинский, видимо, смутился. Он отсчитал 94 тысячи и передал Герману. Герман принял их с хладнокровием и в ту же минуту удалился. То есть Герман уже очень серьезно разбогател эти два дня. Ну и в следующий вечер Герман явился опять у стола. Все его ожидали.
А как они, интересно, на чем это заканчивается? Почему Чекалинский не кричал в спину «можно отыграться»? Как это вообще происходит, интересно? До свидания, все сложил
и ушел. В тот момент, когда захотел, в тот момент ушел.
И ни у кого никаких претензий
нет. Да, а никаких претензий нет. И не может быть. То есть это что-то такое. Правильно. То есть он может ему сказать. Типа, хочу отыграться.
А я не хочу.
Все обступили Германа. Прочие игроки не поставили своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кончит. Герман стоял у стола, готовясь один понтировать против бледного, но все еще улыбающегося Чекалинского. Каждый распечатал колоду карт. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковских билетов. Это похоже было на поединок. Глубокое молчание царствовало кругом. Чекалинский стал метать. Руки его тряслись. Направо легла дама, налево туз. Туз выиграл, сказал Герман и открыл свою карту. Дама ваша убита, сказал ласково Чекалинский. Герман вздрогнул, и в самом деле вместо туза у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не понимая, как мог он обдернуться. Вот это очень характерное словечко эпохи. Сейчас так уже не говорят обдернуться, то есть ошибиться, прогадать. Вот. То есть, что произошло? Герман случайно вместо туза поставил даму. Да, то есть у него рубашка вверх лежала именно дама. Вот. И в эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство поразило его. «Старуха!» – закричал он в ужасе. Чекалинский потянул к себе проигранные билеты. Герман стоял неподвижно. Когда отошел он от стола, поднялся шумный говор. «Славно спонтировал!» – говорили игроки. Чекалинский снова стасовал карты. Игра пошла своим чередом. Ну вот интересно, как заканчивается повесть. Герман сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17 номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро тройка, семерка, туз, тройка, семерка, дама. Обуховская больница – это большая больница возле Обуховского моста через Фонтанку, нынешнего Московский проспект ее пересекает. Значит, это первая бесплатная больница нашего города, где, опять же, впервые появилось психиатрическое отделение. Правда, оно переехало, поскольку мы до конца не понимаем, в какой момент происходит действие повести, непонятно, привезли ли его вот в это здание на набережной Фонтанке или в другое, но традиционно считается, что именно на фонтан его привезли, и там в номере под номером 17 некоторые литературоведы пытались здесь тоже усмотреть какие-то параллели с декабристами, потому что в 17-й камере Алексеевского Равелина сидел Рылеев. Ну, сложно сказать. Был ли здесь какой-то намек? На мой взгляд, нет. Вот. А, значит, вот в Обуховской больнице оказывается Герман. Ну, и есть большой литературоведческий спор о том, в какой, что, с чем мы здесь сталкиваемся. Это повесть о мистике или повесть о сумасшествии и одержимости? То есть, в какой момент Герман сошел с ума? В тот момент, когда он проиграл? Или в тот момент, когда он, ну, по сути, убил старую графиню. И от этих потрясений он заболел психически. И в результате ему он увидел, как больной человек, призрак старой графини. То есть, это была галлюцинация. И естественным образом потом проигрался. Да, то есть, его болезнь прогрессировала по ходу развития событий. Или все-таки мы здесь имеем дело с мистикой, и наказание Герману приходит из потустороннего мира. Ну, как трактовать эту повесть, каждый решает сам для себя. Из произведений мы узнаем, что Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека. Он где-то служит, имеет порядочное состояние. Он сын бывшего управителя у старой графини. Видимо, человек не бедный, потому что графиня была женщиной белозалаберной, ее постоянно обманывали. И у Лизаветы Ивановны воспитывается бедная родственница. То есть, теперь Лизавета Ивановна сама играет роль старой графини и может позволить себе, значит, помогать какой-то приживалке. Ну вот, очень интересно, как отреагировала публика на эту повесть. Повесть стала, как сегодня говорят, культовой, и особенно в среде игроков. И Пушкин сам писал, что столичные игроки понтируют на мои тройку, семерку и туз. Вот. То есть, он породил целую игровую моду. Вот. Но потом прошли годы, и Петр Ильич Чайковский задумал создать оперу на мотив «Пиковой дамы». Но он многое достаточно в этой опере изменил. Он перенес действие в 18 век, немножечко усложнил содержание и сделал его более мрачным. Вот если здесь для Лизаветы Ивановны все заканчивается благополучно, то в либретто Модеста Ильича Лизавета Ивановна кончается с собой, утопившись в зимней канавке. Причем здесь есть явная, опять же, отсылка к бедной Лизе Карамзина, которая утопилась. А с другой стороны, Чайковские находились во власти очень известного эпизода, который сопровождал как раз написание оперы. Дело в том, что как раз тогда, да, в Петербурге произошел трагический эпизод, трагическое событие. С собой покончила девушка от несчастной любви, как раз утопившись в зимней канавке. И вот Чайковские объединили эти эпизоды, бедную Лизу и свежую утопленницу, и вживили этот сюжет в «Пиковую даму». Вот так вот. Хотя либретто понравилось не всем. И, например, Анна Андреевна Ахматова его очень критиковала по сравнению с повестью Пушкина. Ну, вот такая вот, такой вот любопытный комментарий к «Пиковой даме». И, как мне представляется, он несколько расширяет наше представление о том, как это читалось в пушкинскую эпоху.
Глубоко, Егор Николаевич, рассказывай еще. Очень интересно.
Давайте. Ну, это...
Такой... На съемках нельзя разевать рот, а так бы я разевал. Отлично.
Это такой тизер, такой анонс, а дальше мы замахнемся на наше все, на энциклопедию русской жизни, на Евгения Онегина. И будем разбирать каждую главу. Там масса всего интересного.
С нетерпением ждем. Спасибо.
Спасибо большое.
На сегодня все.